каждый рабаш о том первый, что требовать от собрания товарищей. Когда собирается группа людей, которые хотят вместе работать над любовью к товарищам, каждый должен, насколько возможно, помогать другому. И в этом есть много особенностей, поскольку ни один не похож на другого. То, что требуется одному, не требуется другому. Но в одном вопросе все равны. Каждому из товарищей необходимо хорошее настроение. Из этого следует, что каждый должен стараться внести в группу приподнятое настроение, дух жизни, надежду, придать энергию группе, чтобы каждый из группы мог сказать себе, что сейчас он начинает новую страницу в работе. То есть, до прихода в группу он был разочарован своим продвижением в духовной работе, а сейчас товарищи дали ему дух жизни, полной надежды, что он достигнет с их помощью уверенности, силы преодоления, ведь сейчас он чувствует, что может достичь совершенства. А все, что было важно, что стояло против него как огромная гора, и он думал, что не способен ее покорить, а это действительно сильные помехи, а сейчас он думает, что это ничто, просто ноль. И все получил от силы группы, потому что каждый постарался привнести дух одобрения, свежую атмосферу в группу.
Собрание товарищей — это самое возвышенное состояние, которое мы можем получить в нашем мире, как кли, поднимающие ман к Творцу. Все исправления, все, что мы можем с вами сделать, происходит только с помощью подъема ман от нас к более высокой ступени. И состояние, в котором мы создаем и формируем Амман, это состояние, в котором мы все соединяем наши Гальгальта и Найм, наши желания давать, которые мы поднимаем над желанием получать, отрывая их от нашего желания получать и обменяем вместе, отказываясь от наших Ахапов, наших желаний получать, и все желания получать, если и все желания отдавать, если все они соединяются вместе, в единое желание отдавать Творцу вместе, тогда тем самым возникает ман, молитва, просьба, потребность получить силу отдачи. И даже желания отдавать нету в ман. Есть только желание, чтобы у меня появилось желание, потому что желание — это уже сила. И это мы должны видеть результатом собрания товарищей, объединения. Собрание это никогда объединяются наши физические тела в каком-то физическом месте в определенное время. Нет, это понятие, это что-то, что мы выстраиваем, и это существует без понятия движения время-место. Но это необходимо сформировать и все время беспокоиться об этом. И глаза всех товарищей должны быть направлены только к этому месту. Что с нашим центром группы? Когда оно станет шхиной, когда группа станет шхиной, на собрание всех наших желаний, направленных к Творцу, так, чтобы с помощью света, возвращающего к источнику, она приняла такую форму, чтобы Творец мог в соответствии закону подобия свойств находиться в ней, словно облако, опускающаяся на во впадину. Это то, что нам необходимо все время находиться в беспокойстве об этом. Когда мы думаем об этом, мы видим, что нам недостает стремления, сильного желания, направленности, побуждения, необходимости. Да, бывает, что мы слышим об этом, изучаем, но так, чтобы я хотел это, как иногда я боюсь чего-то. Страх — это вещь, потому что страх — это страх перед существованием. И я не чувствую, что есть у меня потребность в этом настолько уж большая. И что же делать? И здесь мы понимаем, что в нас самих, без внешнего давления, без внешнего побуждения, свыше или же снизу, но внешнего, в нас самих нет достаточной силы привести себя к состоянию беспокойства, тревоги, как получить свет, возвращающий к источнику. Недостаточная потребность. Мы не можем пробудить друг друга, не способны сблизиться настолько друг с другом, чтобы почувствовать, что нам это необходимо, чтобы все наши молитвы, стремления находились вместе, чтобы перемешались настолько, чтобы я не чувствовал там себя. Нет такой уж потребности, что поделаешь. Мы же действуем в целом лишь только исходя из желания. И поэтому, когда приходит внешняя, новая потребность от внешних людей, находящихся ниже, которые требуют от нас чего-то, тогда мы находимся на самом деле в давлении до полного бессилия. Как, скажем, если человек один, он может побеспокоиться о себе. Как-то все сложится, когда он обладает семьей, и он уже думает с утра до вечера, с чем он придет домой, что у него будет, что он даст детям и так далее, и так далее. Это уже такие обязанности, от которых не убежишь. И невозможно это каким-то образом обойти. И то же самое здесь. Когда мы приходим к связи с нижними, обещаем им, находимся в связи с ними, то даже наше стремление к власти, почестям, даже боязнь перед страхом и так далее, боязнь стыда, они могут обязать нас беспокоиться о реализации. Каким образом мы сможем себя реализовать по отношению к массам, как мы их наполним? В этом у нас возникает гораздо большая потребность, чем раньше, чтобы обязать нас к взаимной связи между нами. И мы уже чувствуем, насколько мы, каждый из нас нуждается в другом, насколько каждый должен помочь другому. И эти потребности в нашем желании, может быть, недостаточны, если мы не можем, может быть, пока что в достаточной мере вооружиться потребностью в тревоге, в необходимом. Тогда нам Творец добавляет всевозможных клеветников, обвинителей. И тогда мы должны что-то с ними тоже сделать и добиться своего, а иначе это будет нанесением, а иначе будет затронуты наша честь, удобство, это принесет нам разочарование и так далее, и так далее. То есть здесь мы должны видеть, что открываются новые просторы, к которым мы не могли бы сами прийти вследствие защитных сил нашего тела, нашего эгоизма, а Творец дает нам это с помощью того, что готовит для нас всех этих внешних, то, что называется на языке каббалы, злых, наглых псов. И нам нужна для всего этого помощь свыше, чтобы именно с помощью этих отрицательных сил. И мы хотели с помощью наших малых сил чего-то достичь, а здесь это нас подталкивает в очень серьезной форме, приземленной, которая чувствуется в костях и плоти. И в конечном виде, я думаю, что наших сил хватит, чтобы мы смогли вскричать о помощи. Это то, что называется, и вскричали сыновья Израиля от работы, и взошла их мольба к Творцу. И работа здесь является очень серьезной. Не надо перечеркивать этого, а бояться и стыдиться, то есть видеть, насколько я работаю, правильным образом со всеми этими средствами для того, чтобы добиться успеха, исправления, что это помощь от противного, и ничего не создано просто так в моем мире, а только для того, чтобы служить мне. И хотя мы должны преодолевать и защищаться, и формировать себя правильно против всех этих обвинителей, против всех проблем, других проблем, что мы должны ответить людям то, что мы им дать, то, что мы им обещаем, и беспокойстве, но благодарить Творца все время за те средства, неприятные, но обязательные, для моего эгоизма, моего желания получать, для того, чтобы правильно сформировать его, для того, чтобы я смог оторваться от него и подняться, и так далее. И мы должны в целом вооружиться, обрести желание получать в разнице между ступенями, моей теперешней ступенью и будущей духовной ступенью. И можно здесь даже привести формулы. Собственное желание получать, желание получать ненавистников. Все эти желания, которые я собираю в определенную формулу, насколько они дают мне в моем мане, ман — это желание, насколько они придают силу моему ману, достаточную для получения мад. Когда эти ман и мад выстраивают прямой и отраженный свет моего подъема на более высокую ступень. Моего подъема имеется в виду, я говорю моего подъема, но имею в виду уже объединение всех. Когда подъем общий, Моше не выходит из Египта, но должен сначала на какое-то время выйти, убежать с Кетро и вернуться, и тогда выходят все. Этого мы не должны забывать. Поэтому то, чем мы занимаемся, в общем счете, мы создаем здесь сильное желание получать для скачка и выхода из Египта на новую духовную ступень. И все страхи, тревоги, все удары, все разочарования нужны для того, чтобы собрать нас с одной стороны и обязать нас убежать в какое-то мгновение, предназначенное для этого, подходящее для этого с другой стороны. И поэтому все эти войска фараона и все эти отрицательные силы, ночь, когда мы именно и можем выйти, хотя это тьма и состояние неприятное. И все это, в общем, формируется и соединяется в эту правильную совокупность сил, условий, которые должны привести к рождению.
И вот первая ступень, раскрытие лика, представляющая собой абсолютно ясное постижение, управление вознаграждением и наказанием, приходит к человеку лишь посредством избавления со стороны Творца, когда чудесным постижением он удостаивается прозрение в Торе и становится словно усиливающийся источник. И в каждой заповеди Торы, уже выполнив ее благодаря вложенным по собственному выбору усилиям, человек удостаивается и видит предназначенную для него в будущем мире награду за заповедь, а также большую потерю, заключенную в нарушение.
Это значит, раскрытие глаз является особой ступенью, которую человек постигает, но постигает в потенциале, а не действительно. То есть он пользуется то, что есть перед ним, он не может этим воспользоваться, но это находится в его распоряжении как вещь, которая имеется. Ну, скажем, мой отец оставил мне мешок золота. Но нигде не принимают его. Никто не покупает золото. Ну, скажем. И с одной стороны я богат, а с другой стороны мне нечего с этим делать. И, конечно же, все-таки считается, что я богатый, человек важный, большой, но воспользоваться этим я не способен. Это называется не это, а что-то. Есть еще, конечно же, вы найдете в потенциале, а не в действии, много таких случаев и в нашей жизни. Это называется открытием глаз в Торе, когда мы знаем истину, видим истину, находимся в ней, есть сила и все, но нечего с этим делать, пока еще невозможно реализовать. И здесь возникает вопрос. в чем разница между желаемым и действительным. И есть у меня, но я не могу воспользоваться этим. Почему существует эта разница? Когда мир свой увидишь при жизни своей, но награда за заповедь в будущем мире. Что такое ступень будущего мира по сравнению со ступенью, на которой я сейчас вижу вознаграждение в состоянии, которое называется этим миром? Когда в этом мире мы видим награду, это одно состояние, в будущем мире на другой ступени уже называется, когда я могу получить и его, воспользоваться этим вознаграждением. Или это вследствие отсутствия келим, когда я пока еще не способен правильно воспользоваться наградой. Или же это... Почему это происходит? Мне недостает силы, желания, мне недостает понимания и уверенности, чтобы правильно воспользоваться самой наградой. Или же мне достаточно только видеть ее, чтобы реализовать то, что мне необходимо, а более того, будет называться, что я получаю вещи не насущно необходимые для существования. То есть здесь существует своего рода вопрос, что выстраивается с помощью открытия глаз в Торе, но пока еще без вознаграждения, без получения вознаграждения на месте. Дальше.
84-й пункт. И хотя вознаграждение еще не пришло к нему, так как нет награды за заповедь в этом мире, тем не менее, человеку хватает этого явного и неисчезающего более постижения, чтобы испытывать большое наслаждение при выполнении каждой заповеди, потому что все подлежащее взысканию подобно уже взысканному. Возьмем, к примеру, торговца, заключившего сделку, на которой он заработает большую сумму. Пускай он получит прибыль лишь через длительное время, однако в любом случае, если он уверен, без малейшей тени сомнения, что прибыль достанется ему вовремя, то радость его такова, словно прибыль была получена сразу.
И это тоже вопрос. Если мы хотим поговорить на более глубоком уровне, что означает, что я уверен, что это придет ко мне, но пока еще не находится у меня. То есть в нашем мире в этом много неточностей. И главное здесь... по отношению к использованию. Когда награды в моих руках называется, что это находится в моей власти. И награда, хотя это и моя, но не в моих руках. И я к радости, к ощущению того, что это находится у меня, этого достаточно, но еще недостаточно для того, чтобы получить от этого дополнительную прибыль. То есть здесь это понятие веры. Только мы должны понять, что если мы говорим, что он увидит большую потерю от чего-то и боится, не говорится здесь о желании получать, а говорится о том, насколько у него есть возможность еще добавить что-то в отдаче Творцу без всякого обращения и связи с собой в каком-либо виде, когда он беспокоится обо всей этой чистоте, чтобы находиться в этом в чистом виде. И это беспокойство является беспокойством о максимальной отдаче и также о максимальном отрыве от себя, когда все это расстояние между точкой, в которой мы находимся, в центральной точке и самым внешним кругом Малхут Бесконечности, это то расстояние, на которое он может отдалить себя от получения вознаграждения, чтобы это не было ни в коем случае за собственный счет, когда все ступени, по которым мы поднимаемся обратно до линии бесконечности, человек должен быть как можно дальше от обращения к самому себе. Это называется первым сокращением, которое определяет прежде всего уровень ступени. Ну, перейдем к следующей части. Да?
Я хотел спросить. Вот эта первая ступень, отклителли, в 83-м пункте, он называет постижение, вот управление вознаграждением и наказанием.
Да.
Так же, как вы сейчас сказали, это не внутри желания получать. Давайте точно определим.
Любая ступень не может находиться в желании получать, это понятно.
Так что же раскрывается при первом постижении лика Творца?
Раскрытие лика. Состояние, когда я чувствую, что такое свойство отдачи. Я принимаю его только в виде, что называется, принимаю, это как в компьютере. Я не могу видеть что чего-то на своем экране, чего не находится в моем компьютере, да? Ну, скажем, я говорю тебе, пошли мне какое-то письмо, объявление или что-то, но я не хочу получать его, я хочу только видеть его издали, чтобы это не вошло в компьютер. Может быть, там существует вирус. Вирус означает, что я не могу получить это в правильном виде, или это испортит что-то мне. И поэтому я не могу, он входит, и поэтому я не способен увидеть его. Я привожу вам пример, как, ну, это правильный пример или нет? Компьютерщики, правильно. То есть можно видеть только то, что находится уже в тебе. Что называется, мир свой увидишь при жизни своей. Что значит увидишь? Увидишь — это мои килим. Это уже существует. В чем разница в таком случае между моими килим, когда видишь и не можешь пользоваться? Что это отдающий килим, а это получающий килим. Очень просто. Я могу почувствовать это, я могу видеть, что это находится у меня, но к использованию своему их я еще не способен прийти, не способен воспользоваться этими силами, этим вознаграждением. Вся моя награда в чем? Прийти к отдаче, и тогда ты увидишь возможности и шансы отдавать, но тебе невозможно это привести в действие. Это более понятно, да? Хорошо. Что?
Чему это нас должно научить, это состояние?
Это должно научить, что я обретаю благодаря этому часть килим со святами, и моя работа становится совершенно иной. Сейчас я должен работать, после того, как я вижу награду, я должен работать над килим в противоположном виде. Раньше у меня было сомнение, я получу или не получу. У меня была хорошая работа, я все время находился в сомнениях, мне необходима сила веры. Сейчас мне не нужна сила веры, я могу перейти к знанию, моя награда в кармане. Я не могу пока что разменять эти монеты золотые, никому не нужно, скажем, золото. Людям нужен хлеб, они не возьмут золото. Не получают золото, не принимают. Но сейчас у меня появилась дополнительная работа. Я вижу большую награду, которая находится. И я сейчас должен добавить в своем усилии для того, чтобы находиться в вере, в силе отдачи. Это называется, что я сейчас собираюсь исправить килим в получении ради отдачи, получающий килим. До сих пор я исправил отдающий килим. До сих пор было у меня сомнение в вере. Сейчас у меня нет сомнений в вере. Я должен сейчас создать их сам. Это противоположная работа, как с получающими келим, с которыми я работаю, ради отдачи. Это вещи, противоречащие друг другу. Да.
В терминах свойств, не в таких словах. Вера...
Вера — это отдача, ничего
особенного. Относительно свойств. Что было скрыто и раскрылось. От скрытия по ним и первая ступень открытия лика. Что раскрылось?
Открылось мне, что я достиг состояния, когда за каждое мое усилие против желания получать, я получаю в эти келим возможность отдавать. Эта возможность отдавать сопровождается наслаждением, наполнением, то есть. Но наслаждение, которое я получаю от возможности отдавать, это другое наслаждение по сравнению с тем, когда я получаю в действие по отдаче. Младенец, что он дает родителям? Тем, что он существует, тем, что он такой. Он не производит действия для того, чтобы любить их. Он дает им вследствие того, что они любят его. А есть другая работа. Ты, скажем, в своем возрасте должен показать своим родителям, что ты любишь их. И здесь у тебя существует работа, прийти к ним, обслужить их, что-то дать им и так далее. Это большое состояние, это малое. Две ступени. Ступень малая. Катнут. Когда ты существуешь и находишься во всех состояниях в естественном виде, благодаря силе высшего, который порождает тебя и наслаждается от тебя, потому что ты пока еще относишься к нему, у тебя нет еще получающих келим в действии, ты не пользуешься ими так, чтобы ты мог отделиться от него, но у тебя только отдающие келимы, поэтому ты сливаешься с ним с Высшим. Он дает, и ты даешь. Ты не даешь, потому что у тебя только отдающий келим есть. Катнут — малое состояние. Тогда как, когда есть у тебя получающий келим, ты должен производить действия для того, чтобы уподобить себя Высшему. И эти действия получающих келим противоположны. Ты получаешь для того, чтобы отдавать ему. Поэтому свой мир увидишь при жизни своей, а награду уже в будущем мире, на ступени, когда ты пользуешься получением ради отдачи. Пока не достигаешь ступени страха и любви. Да?
Вы сказали, то, что мне сейчас раскрывать, что на любое мое усилие против желания получать, я получаю в этих келим возможность отдачи, сопровождаемой наслаждением и наполнением. То есть это прежде раскрытие лика, это первый этап. Я могу действовать против желания получать и не вижу, куда мне это ведет. А в раскрытии я вижу, куда мне это ведет. То есть каждое усилие в желании получать приводит меня к возможности отдачи. Это то, что раскроется, что было скрыто и раскрывается.
Раскрывается то, что он называет наградой за заповедь. Награда за заповедь — это возможность отдавать.
Усилия против желания получать я должен делать и вскрытие.
Есть ступени за награда за заповедь, заповедь и награда за заповедь, знать, кто тебе заповедовал. Это две заповеди. Ты слышал о том и о другом?
Да.
Итак, награда за заповедь, заповедь, это то, что я могу отдавать, это для меня уже награда, это уровень бины, катнут, гальгальтайнайм, а награда за заповедь, знать заповедующего, это уже в состояние гадлут. Да?
Так приложить усилия против желания получать, это то, что я должен делать, когда я нахожусь в скрытии. Это вид работы.
Еще раз, да.
Приложить усилия против желания получать моего.
Но это и сейчас тоже, вроде бы.
Понятно.
Почему вроде бы? Потому что всегда я могу сделать это, только если я получаю выгоду. В теперешнем состоянии. Хотя я вроде бы не хочу получать выигрыш, прибыль. Но здесь тоже есть ступени в лолишма. Или же я работаю, хочу получить выгоду, но я работаю в действиях, которые приводят меня к цели, направлены на цель. Я хочу отдавать и получить награду. Вследствие этого я хочу, я иду молиться, обменяться с группой, произвести все возможные действия и получить награду за это. И я вижу то, что я прошу. Я прошу награду. Награду для себя. Для себя. Затем есть дальнейшее продвижение. Я хочу на самом деле работать, то есть производить действия по отдаче, и чтобы они были оторваны от получения чего-либо. У меня есть вдруг то, что называется прелесть в святости. Я хочу быть парящим над своим желанием получать. Так именно. У меня есть ощущение, что это является вещью большой. Мне стоит это делать. И тогда моя награда находится над желанием получать. Наслаждаться от этого, чувствовать, что это именно так. Это награда. Ну и так далее, и так далее. Да?
Так в этом и так далее, что назовется первое раскрытие лика.
Ты спрашиваешь раскрытие лика. Раскрытие лика — это уже свечение хохма внутри света Хасадим. Раскрытие лика Творца. Это не только свет Хасадим. Это уже свечение Хохмы.
Можно определить, понятно, что такое первая ступень раскрытия лика Творца.
Раскрытие Творца и раскрытие лика — это две вещи.
Что идет прежде, раскрытие Творца или раскрытие лика?
Да, раскрытием Творца называется раскрытие силы отдачи во мне. Раскрытие духовного, что называется духовным, что называется дух, что называется высшим получающим келим. Свойство, противоположное получающим келим. Так мы воспринимаем его. Мы не можем почувствовать свойство само по себе, только одно по сравнению с другим. И приходит высшая сила, я не знаю, что это такое, свет, возвращающий к источнику, и дает мне ощущение, что я могу парить буквально над своим эгоизмом. Не тем, что я меняю шило на мыло, дословно корову на осла, что одно стоит делать, а другое нет. Но я буквально могу быть оторванным от расчета ради самого себя. А для кого? Для ближнего. Но ближний становится сейчас близким тебе, и поэтому ты производишь расчет для него. Нет, он еще не стал близким. Потому что близкий — это когда ты меняешь шило на мыло. Я на самом деле желаю сделать хорошо ближнему, то есть чему-то, не чему-то затуманенному, а чему-то, что является движущей силой, что является причиной, и какова цель, для чего ты это делаешь. Даже если приходит какая-то высшая сила и дает тебе такую возможность, в чем польза, для чего ты это делаешь, ты все-таки производишь расчеты и производишь действия, да? Почему? Потому что есть у меня то, что называется прелесть в святости. Я получаю, это вещи новые, я получаю прелесть в святости, когда свойство отдачи находится выше свойства получения. Я не могу сказать, потому что Творец, потому что я его еще не раскрыл. Я только нахожусь в этом свойстве. Это во тьме, это во всевозможных состояниях, где ты чувствуешь все затуманенным. Когда человек рождается, что он понимает и чувствует? Но он уже живет, он находится в новом мире, хотя он сам еще ничего не знает об этом. Это ступени, время. Все, мы...
То, что сегодня, мне кажется, наиболее, я чувствую наиболее сильно в этом мире, этот мир. Здесь он говорит в 83-м, переход к очень сильному ощущению грядущего мира.
То, что ты чувствуешь, не называется этим миром, я извиняюсь. Это не называется этим миром.
Но мы сказали вначале, все это происходит в этом мире.
То, что ты чувствуешь, что находишься в желании получать, и только в нем действуешь, и производишь расчеты, и из него ты смотришь, и приводим в действие в ясном виде, против желания отдавать, тогда эта ступень называется этим миром. Если ты говоришь о чем-то по отношению к чему ты измеряешь состояние, которое ты называешь этим миром, то есть ты должен уже по отношению к чему-то измерять, или просто так, то, что я нахожусь в этом мире. Нет. Эти книги говорят о понятиях, в которых ты находишься или нет. А иначе ты просто так живешь, ты не человек. Я беспокоюсь о своем теле, слава Богу, я много заработал, был в театре, на футболе, у меня есть дом, слава Богу, я живу и существую. Это называется животным. Все как животные выглядят. Если ты говоришь об уровне животном. Если ты говоришь об уровне говорящий, говорящий начинается с того, что он желает стать человеком, подобным Творцу. И тогда, когда он проверяет и пытается и делает, он определяет, что сейчас я нахожусь в состоянии, которое совершенно противоположно тому образу, который я могу себе представить. Нет, не образу человека, человека подобного Творцу. Я даже не могу себе его так представить, потому что я противоположен ему. И тогда мое состояние называется этим миром, то есть я всецело управляем, приводим в действие силами, оторванными от Творца, противоположными.
И это уже состояние,
этот мир, это духовная ступень. Это уже осознание зла, это уже определение состояния. Это не когда ты просто так автоматически можешь находиться на ней, на этой ступени. К ней ты приходишь с помощью усилия, к духовному своему состоянию, которое называется этот мир.
И вот здесь, когда он говорит о грядущем мире, это два шага вперед?
Конечно.
То есть раскрытие лика — это вообще, мне кажется...
Да, ну и что? Да, это понятие ступеней.
Можно ли выяснить и прояснить эту точку награды? Что такое награда? Все из всего, что мы прочитали, я понимаю, что без награды человек не двинется.
Правильно.
Вот здесь, в 84-м пункте, и хотя вознаграждение еще не пришло к нему, так как нет награды на Западе в этом мире, то есть награды — это разные облачения?
Правильно.
Да. Так в чем тут получить награду, сейчас или потом? Или даже человек, который не получил награды?
Нет, здесь награда в том, что он видит вознаграждение. Это значит, что он не может воспользоваться им в своих келим. Понимаешь? Ну, как бы это сказать? Ты произвел какое-то большое действие, но, скажем, ты начал учиться в университете, доставил большую радость отцу своему, скажем, но он купил тебе машину, но у тебя нет прав. Ты моешь его, моешь ее, чистишь ее, но поехать не можешь. То есть ты видишь, что это твое, это точно мое, это только мое, никому это не принадлежит, но воспользоваться я не могу. Нет у меня прав пользоваться ей. Почему? Потому что мои келим пока еще, кто знает, смогу ли я правильно воспользоваться этой машиной или нет.
Как я правильно могу понять понятие вознаграждений? Даже само действие для меня вознаграждение.
Правильно, здесь говорится о вознаграждении, когда тебе дают возможность отдавать. Об этом мы говорили раньше. Но отдавать ты можешь в отдающий килим, то есть видеть это только издали, и в получающий килим ты пока еще не способен отдавать. Потому что раскрываются такие наслаждения, когда ты обязан упасть в них в желание ради получения. Ну, скажем, есть у тебя торт с кремом, очень хороший, ты делишь, раздаешь его товарищам, а сам не касаешься его. А если ты попробуешь его, ты сможешь думать о товарище в то время, когда ты будешь есть его? То есть он будет настолько вкусным, что ты забудешь о них, и ты предпочитаешь не есть его, а только давать им. Потому что ты уверен в таком, что в таком чистом виде ты даешь все им. И здесь тоже понятие видеть награду или пользоваться наградой для того, чтобы отдавать. Это гораздо более сложная ступень.
Когда мы входим в чтение книги Зоар, не забывать объединение между нами, подобно ученикам Раби Шимона, обязательно для того, чтобы тема, книга, ее сила подействовала на нас светом, возвращающим к источнику.
235, 231. И множество других скрытых комнат и других палат имеется в каждом крыле, а из них выходят силы духа, руах и распределяются для всех пришедших обрести веру. И тогда они называются «существо живое», «нефиш хая», но по виду его, и все они входят под крылья шхины, но не более. Ибо каждое крыло состоит из ваг, то есть хагатнии, называемых комнаты и проходы. И для каждого народа имеется особая комната в хагат и особый проход в нии. От проходов каждый из них обретает живительную силу нефиш, а от комнат перенимает каждый силу духа руах. Комнаты эти скрыты, потому что хагат девак представляет собой укрытые хасадим, которые скрыты от свечения хухмы. 232 пункт. Однако душа нешама Исраэля исходит из ствола гуф дерева Зерампина, и оттуда улетают души в ту землю, Малхут, в самые заповедные недра ее. Как сказано, «Ибо вы станете страной вожделенной». И поэтому Исраэль, дорогой сын мне, и нутро мое взволновалось о нем, и называются они выношенные в материнской утробе, они от крыльев, находящихся вне тела, и у пришельцев нет части в высшем древе, Зайрампине, и тем более в его гуф, стволе, но их удел в крыльях, Малхут, и не более того. И пришелец сходит под крылья шхины, и не более. И праведные пришельцы — это те, кто пребывает в этом месте, относясь к нему, но не относясь к его внутренней сущности. Поэтому сказано: «Да извлечет земля существо живое по виду его». Какое? скот и присмыкающийся и зверь земного по виду его, все получают нефиш, живительную силу от этой хая, живой сущности, но каждый по виду его, полагающийся ему. Зейрампин называется дерево, древо жизни, а нуква называется земля жизни. То есть в большом состоянии гадлут, когда они облачают высшие абавыима, мохин де хая. Душа нишама Исраиля происходит от ствола гуф этого дерева, от внутренней сущности Зейрампина, и оттуда улетают души в ту землю, Малхут, в самые заповедные недра ее. То есть, благодаря зивугу, соединению дерева Зейрампина с землей жизни, нуквой, Зейрампин передает душе Исраиля нукве, самой внутренней сущности ее, от нее получают свою душу Исраэль. Но не как пришельцы, получающие наполнение только лишь от нуквы, и только от внешней сущности нуквы, от крыльев ее, а не от внутренней ее сущности, что и означает самые заповедные недра ее. Потому что у нуквы три парцуфа обличия, облачающиеся друг в друга, и бур, и ника, мохин, зарождение, усваивание, разум. Парцуф мохин облачен в парцуф и ника, а парцуф и ника облачен в парцуф и бур. И знай точно, что Исраэль происходит от самой внутренней сущности нуквы, от парцуфа мохин. И поэтому называется Исраэль «дорогой сын», и нутро мое взволновалось о нем. И называется «выношенный в материнской утробе», а не от крыльев, относящихся к ее внешнему свойству. Объяснение. Неи нуквы называются утробой, поскольку там место зарождения и роста душ Израиля. Однако не говорится о ныне двух внешних парцуфов, и бур, и ника, зарождение и вскармливание, относящиеся к свойству крылья, а о ныне парцуфа мохин, являющихся свойством выношенные в утробе, как сказано, «Разве не дорогой сын мне Ефраим, разве не любимое дитя он? Ведь каждый раз, когда я заговорю о нем, я долго помню о нем, поэтому ноет нутро мое о нем». То есть, поскольку души Израиля относятся к внутреннему свойству Малхут, называемую «сокрытое в утробе», сказано «ноет нутро мое о нем». И поэтому называются «выношенные в материнской утробе», и они «неи парцуфа мохин». Они от крыльев, находящихся вне тела гуф, и не от «неи» двух внешних парцуфов, называемых «крылья». И сказано, что у пришельцев нет части в высшем дереве, Зейрампине, и тем более в гуф, стволе его, но их часть только в крыльях, и не более, под крыльями шхины, но не более. Поэтому они называются праведными пришельцами, так как шхина называется праведностью, и они пребывают под ее крыльями, и благодаря ей соединяются, и нет у них части свыше, от шхины. Поэтому сказано, да извлечет земля существо живое по виду его. Какое? Скот и присмыкающийся зверя земного по виду его. Каждый, у кого есть нефеш, скота и присмыкающегося зверя земного, получает ее только от нефеш хая, существа живого, то есть от малхут в зивуге большого состояния гадлут, по ним бы по ним зерампинам. И вместе с тем, каждый по виду его, то есть полагающийся ему, но лишь от крыльев, а не от внутренней сущности свечения этого большого зивуга.
То есть здесь он нам рассказывает о частях желания получать, которые пока могут быть исправлены только до уровня пришелец. Пришелец праведный, который находится под крыльями шхины, не выше, как орел берет своих орлят на спину, чтобы стрела в меня попала, а не в моих детей, моих птенцов. То есть опасность идет сейчас свыше, а не снизу. Сверху от света, который может повредить пришельцу, которые хотят быть в отдаче более, чем у них есть силы. И поэтому они могут пасть, сгореть от огня. И поэтому они нуждаются в обережении, которое называется крылья шхины. И есть это охрана, как мы говорили не раз, охрана в том, что они находятся выше крыльев Шхины. Они уже не могут эти стрелы Ситрахра достичь их, потому что они находятся на Шхине, сверху. Бывает опасность сверху, бывает опасность снизу, в любом состоянии, в каждом состоянии по-своему, в свое время.
Когда мы возвращаемся с рассуждения к Зору, я не знаю, каждый раз, каждый день я нахожусь во все большем смятении.
Смятении?
Да, по отношению к этому клику, к этому средству.
Именно к этому средству? Почему?
Потому что есть здесь огромная сила исправления, но ты не знаешь, как подойти к нему, как работать с ним, чтобы тебе казалось более ясным.
Так ты должен быть рад этому? Что? Что ты хлопаешь губами, как рыба? Ты должен больше радоваться? Радоваться тому, что ты не понимаешь, не чувствуешь. Это находится выше твоего разума. Ты вообще не ладишь с этим, не справляешься. Почему это смятение? Почему твои внутренние состояния, когда ты не чувствуешь себя приятно, вдруг приводят тебя в смятение? В смятение. И в отдых тоже. Падаешь.
Я как раз не говорю о неприятии или приятии.
Почему ты так впечатляешься от того, что ты чувствуешь? Тебе не надоело? Тебе не пришел еще в отвращение от себя, что ты настолько зависишь от своих ощущений? Приятно? О, это верно, это хорошо, это он прав. Это истина. Почему? Потому что мне приятно. Я не хочу в соответствии с приятностью моей определять.
Я не говорю о расчете, когда мне приятно или нет. Я говорю о требовании, о работе с этим средством.
Так.
Что в точности ты требуешь от него? Как ты...
Тебе нечего требовать? Если нечего требовать, ты не свободен от смятения из действий. Тогда Творцу придется добавить тебе немножко.
Не то, чтобы было. Есть большая потребность получить, но у тебя нет точного выяснения. В этом как раз смятение, чтобы подойти к этому.
Нет тут углов зрения разных. Это глупости. Если мне чего-то не достает. Я знаю, что в этой книге есть лекарство. Я хочу проглотить эту книгу. Где держать ее с собой всегда. Под подушку положить. Я все время хочу, чтобы она была со мной. Чудесное свойство. Ты знаешь, что это значит? В чем чудесное это свойство? Книгу псалмов поближе к сердцу ставят. Это не смешно. Я не смеюсь над ним. Почему ты смеешься? Я не смеюсь. Человек это хочет чувствовать к себе как можно ближе. Я не смеюсь. Дай Бог, чтобы у тебя так было так. Ты это ставишь, не знаю, где твоя книга псалмов? В автомобиле? Ну, это против аварии, это понятно. Ты понимаешь? Человек хочет приблизить те вещи, которые его оберегают. Вот если ты так подходил бы к книге Зоры, как ты сейчас подходишь?
Как раз из-за того, что есть большая потребность, ты не знаешь, как пользоваться этим. В этом все смятение. Здесь работа с этой силой. Мы знаем, что в группе мы включаем в себя потребности, когда выходим на распространение, вот ты даже уже отождествляешь себя с этими потребностями. Здесь мы вместе находимся на учебе и хотим вместе включиться в группу и объединить все эти желания вместе.
Скажи, пожалуйста, я у тебя спрошу одну вещь. Как ты можешь наполнить желание ближнего, к которому ты выходишь? С помощью чего? Деньгами? Силой? Ну, скажи, с помощью чего? Вот тебе сейчас дадут все средства, силы, деньги в мире. Нет недостатка. Ты видишь, чего творится с этими деньгами, с этими силами? Ты думаешь, они такие глупые, глупее тебя, эти люди, у которых все есть? Тут ты видишь, что у тебя ничего не выходит. Потому что проблема в исправлении человека, а не проблема в деньгах, в силах. Тебе сейчас дадут миллиарды долларов. и дадут тебе сейчас, ну, не знаю, короче, все, что пожелаешь. Все, что пожелаешь, просто, без границ. А ты не сможешь ничего сделать, еще напортить, еще хуже. Кроме высшего света, ты не нуждаешься ни в чем. Только он способен наладить тебе все. Сегодня это уже понятно. В нашем мире нет средств наладить мир, только навредить. Когда ты видишь, включаешься, если у тебя есть сердце, может, у тебя сердца нет, когда ты включаешь все страдания человечества и все твои гарантии, это тебе мешает, боишься, может, тебя поколотят, какой стыд у меня будет. И ты тогда, это тебе должно дать хисарон, должно дать потребность присоединиться к источнику высшей силы, к Торе, к Зору, к любой такой вещи. Я вижу, люди, простые люди, у них сегодня суд, опасность, с утра пораньше встает, одевает твилин в первый раз за много лет, читает псалмы, не оставляет там в машине. Ты знаешь, как ты это делаешь, если у тебя что-то такое, такой судьбоносный день, это уже понятно. И я уже хочу сегодня быть чистеньким, хорошим. Ищу заслуги. Если этого недостаточно, устроят тебе проблемы.
Не то чтобы недостаточно, дело тут в подходе. Если я прихожу с этим внутренним криком, с потребностью включиться, слиться с группой, с Равом, с Зором, со всем, с чем только возможно, или же я собираюсь произвести более глубокое выяснение, когда мы сидим вместе, для чего мы сидим вместе, каждый с теми потребностями, которые в нем.
Но это то же самое, те же выяснения. Чуть более внутренне, чуть более внешне, но все это то же самое. Я хочу сказать одно. Если мы не способны включить в себя внешние потребности и привести их к нашему объединению, к нашему слиянию тут, чтобы между нами раскрыть высшую силу и обратно дать ее внешнему народу, все это делается в одном месте, не надо метаться туда-сюда, обратно, ничего. Это все в духовном. Вся эта работа духовная. Ты не должен метаться, известить, прийти, пойти. Ничего делать не надо. Все это духовная работа. И надеюсь, что мы именно так ее и сделаем. Но если ты не сможешь обзавестись с помощью внешней силы, силой молитвы, обращения к Творцу в достаточной мере, то тебе раскроются дополнительные потребности, стыд и всякие такие разные вещи. Ну, как называются злые собаки на языке каббалы. Это Творцу придется пробудить по отношению к тебе, потому что нет иного выхода. Выхода иного нет. И у него все рассчитано, как пробудить, что сделать. И тебе придется против них работать. Но так или иначе, ты обязан получить, прежде всего, впечатлиться, и во всех силах отрицательных от них впечатлиться, а иначе жалко времени. Тебе пришлют еще более сильных врагов. Ты не можешь их стереть, убрать. Я уже отработал против них, они больше ничего не сделают. Все в порядке, проработано. Нет, не проработано. Это проработано при условии, что ты потрясен по отношению к ним и поднимаешь ман в объединении групп. Когда ты берешь в руки Зор, тебе есть что учить, есть зачем смотреть на эти буквы. А если нет, нужны большие беды, большие проблемы. Вот это то, что мы и получали в течение всей истории. Зачем нам это? Если мы будем зоркие, чуткие, чувствительные к каждому маленькому движению, Раз ты чувствуешь, достаточно, хватит. Почему достаточно? Потому что я умножаю это на то, по отношению к кому я это получаю, для чего я это получаю. И поэтому маленьких намеков я могу делать действия очень большие, как во всех чутких инструментах, но качественных. Скажем, в атомной бомбе, как там играют, с какой тонкостью, точностью. Эти самые мощные вещи, самые точные, тонкие, ускользающие, это не килограммы обычной материи в бомбе. Многие там... Да.
Что это за желание, от которого ты должен содрогнуться, должен быть потрясен? Что это за желание?
Неважно.
Есть такие, которые являются желанием, вроде бы.
Каждое желание, потребность хороши. Главное, чтобы я ее привел к реализации. Любой хисарон, любая потребность, деньги, желание почести, власти, болит вот здесь, в боку у меня, неважно. Проблема у товарища. Жена кричит на меня, ребенок плачет. Не важно мне ничего. Мне важно все эти потребности собрать и привести их целенаправленно к Творцу, потому что это Он их пробуждает. От самых потребностей, самых грубых, до самых тонких.
И что эти за желания, которые не формируются, когда ты приходишь в контакт с массами, и они поддерживают идею, которую ты им передаешь, но их желание не формируется, ты не получаешь чувственного ощущения.
Страх, страх. Ты должен от этого получить страх. Страх. Не впасть в гордыню, не начать быть замкнутым. Ты против этого должен сам создавать килим.
Что?
Когда на тебя смотрят, вот я не все. Какой он умный, какой он хорошо объясняет, помнит все первоисточники, уроки для рава готовит. Какой он, какой он, какой он. Если ты не боишься вот такого отношения, ты, ну, с помощью чего можно пробудить тебя к потребности к Творцу? Ты к Нему приходишь подсознательно. Я не говорю, что ты так думаешь об этом, может быть, но подсознательно ты Творцу... Ты слышишь, что обо мне говорят? Ну, давай то, что мне положено. Ты не приходишь снизу, что мне не достает всего, и нет у меня ничего. Ты приходишь? Ну, они не знают, но мне положено. Это именно пример. Обрати внимание. Что я хочу сказать? Обратить положительные вещи в отрицательные. Отрицательные в том смысле, в эффективные. Эффективные для продвижения. Человек не может продвигаться из положительного, из наполнения. Поэтому у меня страх, смогу ли я доставить ему наслаждение. И надо развить вот такое вот отношение.
Еще раз, есть несколько состояний, когда ты находишься перед людьми, есть люди, которых ты можешь буквально почувствовать, что он вынимает свое желание, кладет на стол, и тогда ты можешь взять со стола и положить свой ранец. А есть потребность, которую ты не можешь сформировать, тебе непонятно.
Поэтому за зло надо благословлять более чем за добро. Да-да. Потому что тот, кто экономит розги, тот ненавидит своего сына. Надо понимать, что действительно нас продвигает, что для нас эффективно.
Он говорит... что есть два типа решимот и два типа масахим, которые использовали 10 сферот. Откуда вдруг есть два вида решимот и два вида масахим, масахов?
У нас проблема. Творец, создавший желание получать, он отдал, воздействовал на него своим светом, и не просто его наполнил. Простое наполнение называется гарды кетер, гарды хохма. Когда кетер наполняет хохму. Все. Так что такое хохма из четырех стадий прямого света? Свет приходит и наполняет желание. А, наполнил. Что чувствует желание? Да ничего. Ты читал мою историю о волшебнике? Почему он не может насладиться камнем? Потому что камень не реагирует. Свет наполняет желание, и желание не реагирует. Так свет действует в желании таким образом, чтобы желание начало на него реагировать. И желание начинает реагировать. Как оно может отреагировать? Свет внутри находится. Он не может захотеть свет, если свет находится в этом. Настолько, насколько свет находится в этом, он передает желанию свои свойства. Свое свойство, свойство отдачи. И в той мере, в которой свет его наполняет, а желание, да это еще не желание даже, это камень, не живое. Но насколько он начинает воспринимать, что такое отдача, он хочет отдавать тоже и становится, например, растением. Превращается в растительную материю. Это движение называется гардабина. Гардабина, то есть хохма в своем конце превращается в гардабина. И тогда уже есть некая кли, которая хочет отдавать подобно Творцу. Это кли, желающий отдавать. Как она может отдать? Как бина может отдавать? Я хочу отдавать. Замечательно. А что ты ему дашь? У тебя нечего ему дать, кроме чего? Кроме одного. Он создал хохма, желание получать, для того, чтобы давать ему, отдавать желанию получать. Он наслаждается тем, что отдает. Если ты сейчас добавишь к желанию получать еще больше желания получать, ты его этим насладишь. Когда я сижу у Имы, я говорю, я хочу и этого, и этого. Как это вкусно, как ты это приготовила? Я так скучал по этим вещам. Я ем в два раза больше. Я знаю, что мама этим наслаждается. Серьезно? Минутку. То есть, чем я буду развивать больше килим получения, в 620 раз я приду к тому состоянию, где смогу отдать им или аба, называй как хочешь, смогу насладить это. Потому что у меня появились свои собственные килим. Я развил свой килим. И тут вопрос, что значит ты развил свой килим? Ты работаешь в соответствии с тем, что он развил в тебе. Нет. Я теперь понимаю, это уже Малхут Денцов, я теперь понимаю, что все, что у меня было до этого, это все он во мне развивал. А я теперь хочу развить свои собственные килим, что будет называться, что я хочу получить от тебя и насладить тебя этим. Потому что то, что ты во мне построил, заддабина, гардабина, зарампин, малхут, это все приходит от света, от прямого света. Поэтому это называется 4 стадии прямого света. Ты меня создал таким. А теперь я хочу построить себя. Сам, независимо, самостоятельно, чтобы килим, который я от тебя получаю, были моими. И тогда то наслаждение, которым ты наслаждаешься, наполняя их, это будет наслаждение, которое я тебе доставлю, а это не будет моя реакция, которая просто автоматически происходит от того, что ты меня создал. Во-первых, что надо сделать? Цимцум. я останавливаю все, я получу все, что у меня есть до этого цинцума, то, что мне нужно, я получу, но сейчас решаю я. Я хочу свои килим, собственные, свойства, силы, наполнение, все от тебя. Совершенно верно, ты высший. Но дать тебе возможность наполнить меня, это я тебе даю. Это я даю. Я сейчас должен создать новый килим. Как? О. Это то, что мы сейчас изучаем. Это то, что нам нужно осуществить. Новый килим. Я сейчас хочу, несмотря на то, что у меня желание получить то самое блюдо, которое мама мне приготовила, мне нужно свое собственное желание, свое собственное намерение. И все мое собственное. Чтобы она это знала, потому что это то, что ее насладит. То, что я просто хочу есть, ну, я могу в ресторан сходить. Это, ну, когда я прихожу к ней, именно подготовил себя, нагулял самый большой аппетит. И чтобы удовлетворить этот аппетит, я не иду в ресторан, и я от нее тоже ничего не принимаю, кроме как при условии, что все до последней ложечки будет направлено на то, чтобы насладить ее. Это то, чего я хочу. Поэтому весь тот порядок, который мы изучаем, Манцепах Алиф, Манцепах Бет, все это только для этого. Теперь, если ты хочешь, я тебе объясню, потому что здесь написано, да? Бина должна соединиться и смешаться, скажем так, с Малхут, для того, чтобы построить новое килим получения. Поэтому Саг спускается ниже Табура и смешивается с Нейда Гальгальта. Он должен взять эти килим и построить их в своем намерении, чтобы насладить его. Никудот Десак спускается ниже Табура, смешивается с Далит, то, что есть под Табуром, килим получения, что создано прямым светом, килим получения, поднимает эти килим наверх. А теперь так. Во-первых, я строю катнут. Что такое катнут? Я направлен, настроен на тебя, чтобы тебе отдавать. Это называется катнут. Делаю зивук, делаю парцов, все. Я весь направлен на тебя. Теперь, с этим намерением, которое я сделал в катнуте, я сейчас продолжаю гадлут. То есть я, после того, как я посмотрел на тебя и уже зафиксирован на тебе, я хочу насладить только тебя, теперь я открываю свои килим. Наполни их мне. Насладись этим. Это работа Малхут. Женщина наслаждается тем, что ты ее наполняешь. Ну, пойми только хотя бы простую психологию, которая... Ну, как в этом мире. Некудот десаг. После того, как они соединились с Творцом в свойстве отдачи, уподобились ему в этом, как, что они теперь могут... Чем они могут насладить Творца? Только раскрыться так, чтобы Творец их наполнил. Это пассивная форма. Как это сказать? Не хватает сил, как у женщины, недостаток сил. Я наслаждаюсь тем, что он мой владеет. Да? Но это большое преодоление, поэтому называется это высшая гвура. Первая гвура, бина, Малхут — это нижняя гвура. Это то, что здесь происходит, совмещение бины и Малхут. Поэтому есть Манцепах Альф и Манцепах Бет. Вот и все.
Но как будто бы нет необходимости в малых пророках, но только в великих.
Возможно, что меньшее преувеличение преуспеет больше, чем большой.
Ну, может быть, здесь.
В соответствии со сказанным, возможно, что меньший из пророков по скорости своего пророчества преуспеет больше самого большого из пророков. Причина этого в том, что предшествующим открытым пророкам было поручено проложить ему дорогу. И понятно, что это также зависит от развития слушающих его пророчества, так как для восприятия короткого и ясного требуется более развитое поколение, способное понять его. И в силу этих двух причин, меньший по величине может преуспеть неизмеримо больше, чем большой.
То есть есть еще условия, чтобы поколение было готово к этому. Но это главное. Время делает свое. То, что он говорит, время действовать. И тогда, может, именно малый пророк, небольшой пророк, быть вот этим вот посредником, передавая вот эту божественную идею. Малым. А большой, он полный, цельный. Но это все равно, что ты, я не знаю, к какому-то министру попадаешь, а он решает только на своем уровне. Он не знает, что там происходит, там в деталях, там, где ты там крутишься. Ты нуждаешься в такой помощи. Там, я не знаю, что-то рядом с твоим домом, там, где ты находишься. Ну, чем он может тебе так помочь особенно? Есть еще тысячи людей между тобой и им. Поэтому малый пророк, ну, скажем, ну, это не совсем так, ну, скажем, ближе. Он умеет говорить проще, он умеет приблизить людей к ступеням постижения. Он умеет разъяснить им каждую деталь в том, что есть у них в их работе. Что такое великий пророк? Он находится так далеко, ну вот как Бальсулям говорит в своем пророчестве. Я просто плакал для того, чтобы меня как-то снизили по уровню, чтобы я мог как-то разъяснить людям, ну, обычным людям. И тогда он стал пророком меньшим, чем был раньше. Это тоже уровни пророчества, но уровень уже меньше, чем раньше. И тогда он передал нам, ну, то, что передал. А на тех уровнях он вообще не мог даже что-то написать, потому что выражение там не для письма. То есть это было бы написано, мы бы не поняли это. И это можно было бы, там, могло бы это быть выражено буквами, гематриями. Но то, что он писал для себя в тетрадках, это слова, которых нет в нашем мире. И порядок букв, которого не существует в соответствии с грамматикой иврита. Потому что это уровни, где не действуют силы и законы грамматики таким образом, которые ниже парсы бины, там, где начинаются буквы. Над этим, ну, а что ты можешь сделать? Все уже, они уже ничего не могут сделать. Они должны спуститься на уровень, который ниже хазе абаваима, и там начать производить новые зивуги. Это проблема. При этом те уровни малых пророков, это может быть тот же самый великий пророк, который спустил себя же. Это не говорится о людях, говорится об ступенях. То, конечно же, ступень ближе к нам может способствовать и быть более полезной, чем все остальные. Хотя на всем протяжении пути нам важен тот, кто близок к нам, а не тот, кто далек. Понимаешь, если бы ты сегодня встретил Бальсулама или кого-то там из праотцов, Но представь себе, это ведь не встреча с человеком, да, когда ты сидишь там рядом с Нивом, но ты находишься в контакте, ну скажем, ну если вообще можно так сказать, это ну невозможно, но скажем, ты находишься в контакте с душой, которая на 100 ступеней выше тебя. Ну и что ты сможешь сделать? Ничего. Ничего. Это... Ты хотел что-то спросить? Ну, спроси меня. Давай посмотрим. Тебе даже спросить нечего. Понимаешь, находишься в состоянии, когда... Но только при условии, когда ты находишься в связи с Ним на разных подъемах, падениях, состояниях, получаешь желание от окружения. И тогда тоже от того, что учат тебя. Как спросить, если бы он не учил, ты вообще бы ни о чем не спрашивал. Как весь мир. Поэтому очень важен тот, кто близок. Рабаш был очень так старался спуститься. Да. Но мы учимся также в соответствии с порядком ступеней. Я могу получить только от ближней ко мне ступени. С трудом, если я сравниваюсь с ним, с Ахапом Высшего. Самые мои чистые келим, когда я могу отменить себя по отношению к нему.
Я так понимаю, что диалог — это первичный, это первый этап взаимосвязи людей, то есть способность общаться. Второй этап — должно ли быть там какое-то действие, потому что после всех разговоров смогли мы передать какое-то чувство или нет, должно быть действие. Например, если я работаю на предприятии, то...
Действия являются как бы результатом таким необходимым, когда они просто движутся с этим, то есть плывут по этому. Вдруг мы начинаем разговаривать, да, как сотрудники. А, может быть, вот так сделаем. А если неизвестно, давайте еще семинар проведем, еще обсуждение, пока мы не принимаем решение, что вот это будем делать или это. То есть те колючки, которые будут колоть и заставлять что-то делать, они придут через обсуждение. И вот эта сила, которую мы создаем в наших взаимодействиях, должны будут подтолкнуть нас на действие.
А если завтра мы увидим разрыв между тем, что мы обсуждали, и...
Ну и что? Ну еще не достигли. Ну надо все делать очень естественно. Не подталкивать их, не слишком тянуть. Ну, чуть-чуть так подправлять, помогать, но лучше выяснять между ними интегральное воспитание. Что называется быть вместе? Почему в этом мы возбуждаем особую силу общества, которая называется интегральной силой? Что в этом особого? Это особая сила, которая есть в природе, которая действует и все организует, и задействует все остальные силы, силы физики, в химии. Неважно что, все включено в одну силу. Мы ее возбуждаем. И возбуждаем на человеческом уровне, на самом высоком. И все это упорядочит все. Если мы между собой все наладим, под нами все устроится. Они ведь нижние по отношению к нам. И так далее.
Я пытаюсь понять. Я вижу, что люди понимают, как это взаимосвязано. Но в тот момент, когда доходят до действия, не могут.
Ну и не нужно действие.
Так что делать?
Я говорю, действие должно быть... Не должно быть насильно.
Но у меня нет примера, а он хочет видеть пример. В особенности пример, который показывает ему окружение.
Но проведи их через несколько семинаров, чтобы были там вопросы. Что мы можем сделать для нашего района или для нашего рабочего места, чтобы нам было бы приятнее, лучше, чтобы мы больше заработали или были здоровее, чтобы воздух был чище, чтобы солнышко светило лучше, чтобы нам было лучше, что мы можем сделать вместе. После того, как есть у них в конце семинара вот такое прекрасное ощущение от объединения, ну так что же мы можем сделать, чтобы нам было хорошо? Вот и все. И тогда давайте, ну, сделаем, ну, я не знаю, почистим улицы или какое-то место для детишек сделаем, или соберем там, ну, $10 с каждого, да, чтобы детскую площадку сделать. Ну, что-нибудь, неважно. Сделаем вместе. И даже если мы выходим на улицу и что-то там делаем, но вместе. Да? Выходной. Моти Мор там играет на гитаре, а мы что-то там делаем. У нас есть наслаждение, удовольствие. Главное ведь удовольствие, а не работа. Главное объединение, а не результат. А результат — это хорошее настроение.
По моему опыту, в тот момент, когда ты проводишь семинар, у тебя там сидят 200 человек, все они вместе, все замечательно. Может быть, они и Моти Мором песни могут послушать. Но в тот момент, когда ты призовешь их выйти убрать, поубирать в городе, ты увидишь ровно два человека.
Так, ну, не пойдем, не пойдем.
Ну, так задается вопрос тогда.
Но это уже вопрос работы, насколько эти люди чувствуют тепло сейчас, и вот это тепло будет ощущаться в тот день, когда им понадобится выйти, скажем, на уборку улиц. Если они почувствуют, что они пойдут для того, чтобы снова ощутить тепло, и вот это хорошее, они придут, как я не знаю, ну как на пикник выезжают. Это вопрос ощущения. Но как я иду куда-то, чтобы получить удовольствие, так же я сейчас какое-то действие общее произведу, чтобы тоже получить удовольствие. Должно быть понятно. Я иду получать удовольствие, а не убирать там или что-то устраивать. Наслаждаться. А вы не обращаете внимания на это и не обрабатываете это таким образом, что нет у нас иной возможности насладиться. Ну хорошо, будешь лежать на диване. Ну хорошо, ну а дальше-то что? Так давай вместе получим удовольствие от чего-то, от того, что мы вместе что-то делаем у нас во дворе для детей. Есть в этом какое-то удовольствие. Вот. Нужно поработать над этим, но это возможно. А если нет? А если нет, я тебе говорю, если нет, неважно. Потому что с помощью наших семинаров, за счет таких мероприятий, которые умеем делать только мы, другие могут, у них не получится, потому что нет того внутреннего света. Что только с помощью наших семинаров и мероприятий, то, что мы проведем, они почувствуют, что жизнь улучшается и серьезно, и во многом. Даже пусть не делают ничего. Но мы уже говорили об этом раньше. Это уже так, прекрасное дополнение. И на самом деле, они, не знаю, и район свой сделают лучше, и это. Они даже смотреть не будут на это. Они смотреть даже в эту сторону не будут. Они увидят, насколько у них хорошая внутренняя и внешняя атмосфера. Это все.
Тяжело мне это понять. Мы можем сидеть на семинаре, обсуждать футбол и при этом не играть в него. Что?
Я говорю, ты можешь зайти в самые бедные районы и увидеть там прекраснейшие отношения. По сравнению с тем, что ты заходишь сегодня, ну, как было когда-то, ну, в России. А сегодня у каждого такой вот забор в 3-5 метров, собаки бегают, да и сами как собаки. Это же известно. Атмосфера, которая была когда-то в Одессе, в таких местах, и то, что происходит сегодня.
То есть вы все-таки ставите ударение на диалог, а не на какие-то дела конкретные.
Я делаю ударение на действия, которые называются объединение. Только объединение. Только с помощью этого у нас все получится. Поэтому нам нечего бояться. Нам не надо много денег. Нам не надо ничего. Нам нужно только научиться, как подойти к людям с теплым сердцем. Не просто с теплым сердцем, но и с нашей методикой.